Глава 23. Земля против черных дьяволов с дальнего Арктура. Супер-дредноут класса ХК-12Х под командованием капитана Джона Макроя, патрулировавший район звезд Южного Гребня, был первым кораблем, принявшим сигналы, о которых вскоре узнала вся Земля. Узнала и ужаснулась. Но пока что эта история лишь начиналась. Первый тревожный звонок прозвучал, когда радист второго класса, Рип Холидей, постучал в дверь капитанской каюты. На честной веснушчатой физиономии радиста было написано глубокое беспокойство. «Присаживайся, Рип», — прогудел капитан, — «выпьешь чего-нибудь?» «Ли Пен Хао, наш почетный кок, сварил высокоэнергетическое какао. Неповторимая штука. Есть еще булочки с настоящим марсианским шоколадом».
«Нет, спасибо, я сейчас не хочу».
«Ну тогда падай в кресло и рассказывай, что там у тебя?»
Рип Холидей неуклюже присел, всем видом выражая почтительное внимание. В нынешние времена, когда начальство громко заявляло о возникновении бесклассового общества, в общении господствовал дух неофициальности. Система работала, поскольку подчиненные никогда не позволяли себе лишнего и всегда ухитрялись сохранять должную степень уважения.
«Понимаете, сэр, я был...»
«Пожалуйста, Рип, не нужно формальностей. Назови меня Джон».
«Да, сэр Джон, я проводил дежурную проверку 62-й полосы частот, но на этот раз использовал нультактовый переключатель настройки, просто чтобы посмотреть, как он работает. Если помните, в уравнении Тальберга-Мартина говорится...»
Капитан улыбнулся и поднял свою сильную мускулистую руку.
«Радио — это твоя епархия, Рип. Я всего лишь водитель межгалактического грузовика. И доступный мне максимум — это устройство трансформаторов серии Сигма. Так что объясни как-нибудь попроще, что ты там поймал».
«Сигнал, сэр», — быстро ответил Рип. «Достаточно громкий, чтобы я смог его расслышать, прежде чем вмешалась служба подавления радиопомех».
Капитан, понимающе кивнул. «Но ведь это еще не причина для тревоги, правильно? Я так понимаю, это было радиоизлучение звезды?»
«Поблизости от нас нет ни одной звезды», — покачал головой Холидей.
«Тогда отклонение приборов?»
«При нашей нынешней скорости и координатах это невозможно».
«А это не могли быть статистические помехи, вызванные механическими причинами? Например, концентрацией космических частиц?»
«Нет, сэр, помехи звучат иначе. И кроме того, сигнал, который я поймал, был частотно модулированным».
Капитан тихо присвистнул.
«Значит, его нельзя списать на какое-нибудь природное явление?»
«Нет, сэр, то есть Джон. Сигналы такого типа могут производить лишь разумные существа».
Протянул капитан.
«А это не мог быть сигнал какого-нибудь вашего корабля?» — с надеждой спросил Рип.
Теперь уже капитан отрицательно покачал головой.
«Ближайший земной патрульный корабль сейчас находится на другой стороне Фионы-2».
Рип присвистнул.
«Этого я и боялся».
Капитан кивнул. «Это означает, что мы только что вступили в контакт с инопланетной разумной жизнью неизвестного типа, и что мы быстро идем на сближение с этими существами».
«Это первый контакт землян с инопланетными разумными существами», — мягко сказал Рипу капитан.
Рип присвистнул. «Этого я и боялся». Капитан кивнул.
«Это означает, что мы только что вступили в контакт с инопланетной разумной жизнью неизвестного типа, и что мы быстро идем на сближение с этими существами».
«Это первый контакт землян с инопланетными разумными существами», — мягко сказал Рипу капитан. «Думаю, тебе следует сказать Марву Пейнтеру, что нам нужен перевод этих инопланетных импульсов, причем быстро».
Лицо Рипа Холидея залила бледность, и веснушки проступили еще отчетливее.
«Уже бегу, Джон, то есть сэр».
Дверь приоткрылась, и рыжий радист выскочил из каюты. Оставшись в одиночестве, капитан сел, посмотрел на стереографии жены и трех своих сыновей и молча выпил стакан Гато-Раджа. Потом нажал кнопку интеркома. Капитан Макрой сообщил команде, что до тех пор, пока не будет доказано обратное, Следует придерживаться предположения, что они вступили в контакт с инопланетным разумом. Что намерения инопланетян пока неизвестны. Он умолчал об одном. Согласно уравнению Рэнда Орея, вероятность того, что первый контакт окажется недружественным, равняется 98,7%. Капитан решил не сообщать об этом до полного выяснения намерений. Предчувствие бедствия может отрицательно сказаться на функционировании такого сложного механизма, как экипаж космического корабля. Инженер Дуф Макдермонт прошелся вдоль нижнего мостика, остановился и в 12-й раз за час проверил показания приборов. Стрелки спокойно стояли на зеленых делениях, как им и полагалось. Но с того момента, как инженер узнал, что до контакта осталось 2,45 часа, он не мог заставить себя оторвать взгляд от приборов. «Интересно, а на что они похожи?» – спросил Энди Томпкинс, второй помощник заместителя капитана по инженерной части. Лицо у него было добродушным и рассеянным, но кадык слегка подрагивал. «На каких-нибудь чертей?» – ответил Макдермот. Позже он вспомнил собственные слова и подумал, не было ли это проявлением предвидения, вызванного стрессом. «Ну что, Марф, как движутся дела?» – спросил капитан. «Отлично!» – отозвался Марф Пейнтер, застенчивый и худой гений кибернетики. «Мы получим осмысленный текст, как только я соединю регенеративный фильтр импульсов с воспроизводящим контуром и с банком лингвистических данных в компьютерной памяти второго порядка».
«Ты хочешь сказать, мы сможем понимать их?» – спросил капитан Макрой.
«Да, черт побери, мы получим не перевод в полном смысле этого слова, поскольку не располагаем их словарем. Но если приказать компьютеру подобрать звуковое соответствие среди подходящих по смыслу возможных терминов и сохранить постоянную обратную связь, а затем очистить текст от иерархических отличий, то мы получим достаточно точный аналог послания. Однако это всего лишь моя рабочая гипотеза, сэр, если вы захотите испробовать какой-нибудь другой подход».
«Марф», – перебил его Макрой, – «главный закон межпланетного сотрудничества заключается в том, что делом должен заниматься тот, кто в нем разбирается. А кто не разбирается, тот должен сидеть, ковырять пальцем в носу, пить свой кофе и не вякать под руку специалистам. Я всего лишь космический шофер, а ты кибернетик. И до тех пор, пока речь идет о твоей профессии, решающее слово остается за тобой».
«Спасибо за доверие, Кэп», – просиял Марф. «Если бы правительство управляло старушкой Землей так же, как вы кораблем, человечество давно бы уже достигло процветания».
«Да ну, чепуха!» – со старомодной скромностью проворчал капитан. «Я просто следую правилам и обычному здравому смыслу. Смягчаю правосудие милосердием. Считаю, что каждый человек – это целый мир. И не обращаю внимания на социальные различия, навязанные существующей табелью о рангах».
«Ну так как? Это твое снаряжение работает?»
Марф Пейнтер включил приемник. Экран трансляционного усилителя ожил, и на нем появилось изображение рубки инопланетного корабля. За пультом управления сидело существо с двумя ногами. На этом его сходство с гуманоидами и заканчивалось. Существо было черно-зеленым, массивным, около 8 футов высотой. Кажется, у него был хитиновый панцирь. Во лбу торчала антенна, а глаза росли на стебельках. К тому же существо обладало широким ртом, в котором виднелись острые белые зубы. В 2 ряда, как у акулы. Инопланетянин громко произнес.
«Приветствую вас, низшая червеподобная, слегка разумная форма жизни. Я Танатос Суперзад, капитан-генерал Малахитового выводка. Лорд Хищного Редута, чрезвычайный герцог Онелли и носитель множества других титулов, как наследственных, так и дарованных. Падайте на колени, низкородные мерзавцы, и приветствуйте тех, кто превосходит вас в умственном, моральном и физическом отношении. Назовите ваше имя, звание, личный номер и изложите в 20 словах причину, которая помешала бы мне переломать вам кости.
Он говорит как-то странно, сказал Макдермот. Странно и недоброжелательно, нахмурился капитан. И не очень понятно. Это потому, пояснил Марф, что компьютер при переводе речи инопланетянина подбирает наиболее близкие земные идиомы, выбирая их из своего банка данных. Вот она и звучит немного странновато.
Но эмоциональное и смысловое содержание передано точно? Спросил капитан.
Боюсь, что да, с несчастным видом признался Марф.
Тогда, похоже, у нас проблемы. По первому впечатлению, мне кажется, что этот инопланетянин настроен недружелюбно.
И мне тоже. Все с тем же несчастным видом сказал Марф. Сэр, я полагаю, что он ждет ответа.
«Ну, я ему сейчас отвечу», – мрачно сказал капитан и включил микрофон.
Гневные слова переполняли его, словно газ, расширяющийся в соответствии с законом Бойля. Но Макрой заставил себя пустить в ход уравнение Мартенса-Тернера, являющееся обязательной частью гипноподготовки каждого человека с уровнем интеллекта выше 4. Капитан мгновенно обрел леденящее спокойствие и способность объективно оценивать происходящее. Он подумал: «Я услышал слова, которые могут соответствовать, а могут и не соответствовать объективной реальности. В любом случае, мне не следует давать волю эмоциям. Я должен попытаться а. объективно оценить ситуацию, б. по возможности обернуть ее на благо Земли и человечества».
«Благодарение Богу за Карнеги!» – подумал капитан и произнес в микрофон. «Приветствую вас, Танатос Супербум! Я капитан этого корабля. Меня зовут Макрой. Я настроен дружелюбно и миролюбиво, как и вся моя раса. Я желаю вам добра и надеюсь, что и вы желаете мне того же».
«Месть, смерть и преисподняя!» – возопил суперзад. «Американским духом пахнет! Чертям добро! Не мир, но меч! Пусть выживает сильнейший! На войне, как на войне! Если враг не сдается, его уничтожают!»
Даже если сделать скидку на анахроничные аналоги, слова этого парня звучат многозначительно и истерично. «И, похоже, сулят нам множество проблем», — сказал капитан. Потом он снова включил микрофон и спросил у суперзада, нельзя ли решить вопрос мирным путем.
«Мир — это слово для красных пидорасов!» — фыркнул инопланетянин. «У меня есть для вас предложение. Либо вы будете немедленно аннигилированы невероятной силой наших смертоносных лучевых пушек, после чего наш космический флот уничтожит ваш флот, а затем мы завоюем Землю, вживим всем землянам в мозги специальную радиосхему, превратим их в рабов, обречем на судьбу, которая хуже смерти. Но вы можете избрать другую альтернативу».
«Какую же?»
«Ну, все то же самое, однако, если вы не станете сопротивляться, мы будем обращаться с вами получше».
«Оба варианта для нас неприемлемы», — мрачно сказал капитан.
«Тогда мне остается лишь сказать вам, берегитесь. Выиграет тот, кто тоньше чувствует. Берегись, чужак. Мы с моими ребятами намерены вытряхнуть дерьмо из вашей компашки. Мы не собираемся сообщать вам, как будем это делать».
Капитан выключил приемник и мрачно приказал экипажу разойтись по своим постам. Мысленным усилием Макрой урегулировал температуру кожи и уровень адреналина в крови. Он чувствовал, что настает время тяжких испытаний.